что Кагикар отправится к нему и призовет его в страну живунов. Под защитой смелого льва путешествовать будет легче и безопасней. Вороне был дан строгий наказ никому, кроме льва, не открывать тайну прибытия Элли и ее спутников в волшебную страну. Ворона пообещала хранить тайну и улетела. Наказ не выполнен. В лес, где царствовал смелый лев, ворона долетела без приключений. Узнав печальные вести о пленении страшилы и железного дровосека, лев очень расстроился и даже всплакнул, утирая слезы кисточкой хвоста. Но сообщение о прибытии Элли его утешило. Оставив тигра своим заместителем на царстве, смелый лев отправился в путь, так как Кагикар могла передвигаться гораздо быстрее, она решила остановиться по пути на несколько дней в изумрудном городе. Прежде всего ворона направилась в тюремную башню к Страшиле и железному дровосеку. Появление давно исчезнувшей вестницы привело друзей в дикий восторг. Ее не было так долго, что они считали Кагикар погибшей и готовились к самому худшему. И тут Кагикар поступила крайне неблагоразумно. Она забыла, что ей дан был строгий наказ хранить в тайне прибытие Элли в волшебную страну. Свидевшись со старыми друзьями после долгой разлуки, Кагикар потеряла голову и на радостях выболтала о том, о чем нельзя было говорить. Не могла же ворона не похвастаться тем, что блестяще выполнила данное ей поручение и привела на помощь не только Элли, но и ее дядю Чарли Блэка, бывалого путешественника и необычайного искусника на разные выдумки. От восхищения друзья чуть не задушили Кагикар в своих объятиях, и лишь после этого она спохватилась, что сделала страшную глупость, но было уже поздно. Чтобы хоть несколько поправить дело, ворона взяла с друзей слово, что величайшая тайна останется между ними, и никто больше ее не узнает. Страшила важно ответил: «Положись на мои мудрые мозги. Они знают, что такое тайны и как их хранить. И знаешь, Кагикар, у меня тоже есть важная новость. Дровосек выучил меня считать и делать в уме все арифметические действия с числами до тысячи. Это не давало нам скучать, и мне очень пригодится, когда я снова вступлю на трон изумрудного города». Ворона рассеянно поздравила Страшилу с таким достижением и с тяжелым сердцем отправилась в город. Печальный был у города вид. Он уже не сиял издали чудесным зеленоватым светом изумрудов. Изумруды были выковырены из ворот города, где они поражали глаз впервые подошедшего путника. Из верхушек башен, из дворцовых шпилей, даже из стен домов и из мостовых, где были не изумруды, а просто куски хрусталя, все украшения были вынуты. Город выглядел скучно и хмуро. Фонтаны в парке не били разноцветными струями. Пышные клумбы цветов засохли. Парковая зелень увяла. На дворцовой стене, где когда-то красовался в блестящих латах Дин Гиор с роскошной бородой, теперь торчала нелепая фигура оранжевого деревянного солдата с облупившейся краской на груди и спине. Каги-кар была голодна после долгого перелета в этот день и потому прежде всего отправилась во дворец. Она надеялась найти там своего друга, повара, который когда-то служил еще Гудвину, а потом щедро угощал Каги-кар во время владычества Страшилы Мудрого. Она не ошиблась в расчетах. Повар Балуоль не нашел в себе силы расстаться с великолепной дворцовой кухней и ее вкусными явствами, и, скрипя сердце, остался на службе у тирана. Толстяк Балуоль радостно встретил знакомую и выставил кучу остатков от обеда. Пока Каги-кар насыщалась, повар, соскучившийся в одиночестве, выкладывал ей новости. Скверно шли дела в изумрудном городе с тех пор, как Урфин Джуз захватил власть. Жители изумрудного города прежде были самым беспечным и веселым народом на свете, а сейчас из их сердец исчезла радость, отравленная злыми и мелочными проделками правителя. Но, по словам Балуоля, Урфин и сам немного получил радости, став повелителем изумрудного города. Подавая блюда, повар наблюдал, как диктатор сидел во главе стола, угрюмо слушал льстивые речи придворных и чувствовал, что он не менее одинок, чем тогда, когда был простым столяром в стране живунов. Наверное, тогда он мог легче привлечь к себе сердца людей, чем теперь, когда все они ненавидели его или угождали ему только из выгоды. Наевшись до отвала, ворона поблагодарила Блуоля и распрощалась с ним до следующего дня. На этот раз она благоразумно держала язык за зубами и ни словом не обмолвилась о цели своего появления в изумрудном городе. Ворона принялась шнырять по городу, усаживалась на подоконники или пороги открытых дверей и подслушивала разговоры горожан. Она убедилась, что жители изумрудного города готовы были пожертвовать всем, чтобы вернуть утерянную свободу. Каги-кар стало ясно и то, что, заточив дровосека и страшилу в высокой башне, так, чтобы они были видны отсюда из города, Урфин Джуз ошибся в расчетах. Он полагал, что при виде их горожане станут восхвалять его силу и великодушие. Получилось как раз наоборот. Они проклинали его коварство, а железный дровосек и страшила стали для них героями. Когда Каги-кар рассказала об этом Страшиле, она совершила новый неосторожный поступок. Страшила страшно возгордился своим собственным мужеством. Воинственный дух переполнил его до такой степени, что он не мог сдержать его в соломенной груди. Завидев внизу кучку людей, он просунул голову между прутьями решетки и крикнул, чтобы они собрали побольше народу. Он хочет сказать речь. Весть об этом быстро распространилась по городу и окрестным фермам. Под башней собралась большая толпа, что изумило бы стражей, если бы в их дубовые головы могло проникнуть изумление. Страшила произнес пылкую речь. Он призывал жителей изумрудной страны проявлять мужество и всячески сопротивляться захватчикам. Вдобавок, забыв про тайну, он объявил, что скоро его и железного дровосека выручит из неволи Элли, которая уже находится в стране живунов. Напрасно старались удержать его дровосек и Кагикар. Страшила продолжал яростно выкрикивать обидные слова в угрозы Урфину Джусу. Дуболомы ничего не поняли, но на беду внизу появился Руф Билан. Услышав похвальбу Страшилы, главный распорядитель сразу понял, какое важное известие он может сообщить диктатору. Приказав деревянным солдатам разогнать толпу, Руф Билан рысцой побежал в город. Явившись к Урфину Джусу, Билан доложил, что Страшила произнес с башни зажигательную речь и в ней объявил о прибытии в волшебную страну девочки Элли, той самой Элли, которая год назад уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Лицо Урфина Джуса посерело от страха, но он притворился спокойным и распорядился: бунтовщика Страшилу запереть на 3 дня в подземный карцер, а девчонку Элли поймать и доставить в изумрудный город. Здесь я с ней расправлюсь. После того, как солдаты отогнали толпу от башни дубинками, Кагикар укоризненно сказала: «Недолго же твои мудрые мозги хранили тайну, Страшила». Страшила угрюмо молчал. Впрочем, ворона не стала его бронить, она понимала, что виновата во всем сама. Теперь надо было думать о том, как исправить положение. Но в тот момент, когда друзья начинали обмениваться мнениями, на лестнице раздались тяжелые шаги, это поднималась деревянная стража взять Страшилу. Первые 2 солдата полетели с площадки вниз, сброшенные могучими руками железного дровосека. Нелегко оказалось одолеть его, и пришлось вызвать подкрепление. Когда дуболомы заполнили верхний пролет лестницы, и вылезающим вверх уже некуда было падать, враги задавили железного дровосека своей массой и связали ему руки. Страшилу отнесли в карцер и там подвесили к гвоздю, вбитому в стену. Страшила презрительно ухмыльнулся и начал делать в уме арифметические действия. Своим крепким клювом Кагикар освободила руки дровосека и посоветовала ему не бунтовать до ее возвращения с Элли, а то так и будешь сидеть связанный. Я же отправлюсь в страну живунов. Как жаль! Чего же было жаль вороне, она не договорила, но дровосек ее понял. Она жалела, что распустила язык и ввела в соблазн несдержанного Страшилу. Встреча со смелым львом. Через 3 недели ожидания в дальней роще послышался громкий рев. Это смелый лев спешил к Элли. Девочка бросилась к нему навстречу. Она охватила руками его мощную шею, на которой красовался золотой ошейник, подарок мигунов. Перебирала пышную гриву, целовала жесткие усы и огромные желтые глаза. А смелый лев растянулся на траве, скреб передними лапами землю и мурлыкал от счастья, к
как гигантский котенок. «Ах, Лели!» — без конца повторял лев. «Как я счастлив, что снова с тобой! И даже забываю, что в дальней дороге стер лапы до крови». Элли взглянула на лапы льва и вскрикнула от жалости. Они действительно были в ужасном состоянии. «Мы вылечим их, милый лев. Дядя Чарли приготовил чудесное масло из мякоти ореха. Оно поможет тебе». Моряк вежливо приветствовал льва, и тот сразу принял его в число своих друзей. Из лесу выбежал Татошка, пугавший на деревьях птиц. Встреча льва и Татошки была самой сердечной. Они важно пожали друг другу лапы, а потом огромный зверь притворился, будто хочет проглотить песика, как это было несколько месяцев назад. Татошка сначала сделал вид, что страшно испугался, а потом стал прыгать вокруг льва, стараясь ухватить его за кисточку хвоста. И теперь лев представился испуганным и поджимал хвост и вертелся вокруг себя. Глядя на проделки друзей, Элли хохотала до слез. «Клянусь моей деревянной ногой!» — воскликнул Чарли Блэк. «Это самое уморительное зрелище, которое я когда-либо видел!» «А где же Каги Карс?» — похватилась, наконец, Элли. «Разве она не с тобой?»
«Нет, я путешествовал один», — ответил лев. «Передав мне твое поручение, ворона сказала, что ей обязательно надо побывать в изумрудном городе».
Моряк мрачно покачал головой. «Зачем ее туда понесло? Ох, натворит она там чего-нибудь! Ну что? «Кто ты, дядя Чарли?» — вступилась Элли. «Кагикар — умная птица!»
«Ума у нее достаточно», — проворчал моряк, — «но не меньше и хвостовства».
Чарли смазал израненные лапы смелого льва ореховым маслом и забинтовал полосками мягкой коры. Лев сразу почувствовал облегчение и растянулся на траве, а Элли сидела рядом и играла кисточкой его хвоста. «Как ты добрался до нас, мой старый друг?» — спросила девочка.
«Дорогой у меня были две маленькие неприятности и одна большая», — сказал лев, поглаживая лапой свой золотой ошейник. «Маленькие неприятности. Мне дважды пришлось переплывать большую реку. Ты же знаешь, Элли, где это было? Ну, где нас застигло наводнение. А и там, где мы чуть не потеряли страшилу. Но я эти неприятности перенес легко, но третья... Ах, третья!» Лев сморщился и застонал. «Да говори же!» — нетерпеливо воскликнула Элли. «Ну, от кого же могла быть третья неприятность, как не от этих проклятых саблезубых тигров? С тех пор, как Гудвин дал мне выпить смелость из золотого блюдца, я этих чудовищ ничуть не боюсь. Но ведь надо же было пройти через их лес невредимым. Что толку, если бы я героически погиб в бою, а ты, Элли, ждала бы меня здесь недели и месяцы?
И вот я решился пробраться через тигровый лес втихомолку. Я бесшумно скользил по дороге, вымощенной желтым кирпичом, и мечтал только о том, чтобы благополучно миновать опасное место. Ты знаешь, то между оврагами. И вдруг я услышал справа от дороги, немного впереди меня, тяжелое сопение. Повернув голову, я увидел в зарослях ярко горящие глаза. И в этот миг шорох и возня донеслись до меня и слева. Там тоже был враг. Тут я позабыл про свои избитые лапы и сделал такой великолепный скачок, которого, думаю, не совершал еще ни один лев на свете, и в то же самое мгновение два огромнейших тигра прыгнули на дорогу, рассчитывая схватить меня. Они промахнулись самую чуточку и сшиблись грудь с грудью. Посмотрели бы вы, какая у них началась грызня. Наверное, каждый из них винил другого за то, что от него ушла добыча. От их рева дрожал весь лес, а клочья шерсти летели выше самых высоких деревьев. Но мне некогда было любоваться этим восхитительным зрелищем. Я улепетывал изо всех сил, пока не оставил позади тигровый лес. Вот такая была третья и самая крупная неприятность, закончил лев. Кагикар явилась на следующий день. Вид у нее был несколько сконфуженный, что моряк понял, оправдались его худшие опасения.
«Говори», — сурово сказал он вороне.
Та не решилась скрыть правду и рассказала все, как было. Узнав, что Урфину стало известно о прибытии Элли в страну живунов, все очень огорчились. Глядя на расстроенное лицо девочки, ворона быстро проговорила: «Да, я виновата, но простите меня, милые друзья, я проведу вас к изумрудному городу так, что об этом не узнают шпионы Урфина». Моряк Элли вспомнили, как Кагикар спасла их в пустыне от верной смерти, и простили свою легкомысленную подругу. Ворона сразу повеселела и начала рассказывать обо всем, что видела и слышала в изумрудном городе. Освобождение живунов. Лев лежал на траве кверху брюхом, раскинув лапы, а Элли смазывала их целебным маслом. Моряк Чарли наводил порядок в своем рюкзаке, раскладывая по карманам инструменты, гвозди, мотки, бечевок. Из его рук выскользнула плоская круглая коробка и упала на землю возле Элли. Девочка, подтянувшись за флаконом с маслом, наступила на коробку, нажалась какая-то кнопка, и вдруг из коробки вырвалась блестящая лента и с жужжанием ринулась на льва. Лев, быстрый, как все лесные звери, сделал, извернувшись, огромный прыжок, и через 2 секунды можно было видеть только его испуганную морду, выглядывающую из ближайшей чащи. «Что с тобой?» — спросила Элли. «Змея! Там змея!» —
— пробормотал Лев, со страхом глядя на светлую ленту, которая теперь лежала неподвижно.
Элли расхохоталась. «Милый Лев, да это же рулетка дяди Чарли!» — объяснила она, когда смогла говорить. «Ну, понимаешь, это стальная лента с делениями. Ею меряют расстояние».
«Она не живая?»
«Да что ты!» Элли взяла конец рулетки и поднесла ко льву. Тому пришлось собрать всю силу воли, чтобы не удрать.
«А почему она шипела?»
Элли смотала ленту, и снова та вылетела из коробки с жужжанием. Лев задрожал всем телом, но храбро выстоял на месте. Недаром же он получил от Гудвина смелость.
Прошло несколько дней. Теперь можно было отправляться в путь, так как лапы льва уже зажили. Но всем, и особенно моряку, не хотелось оставлять страну живунов под властью жадного Кабра Гвина и его деревянных солдат.
«Клянусь попутным ветром, — говорил Чарли, — надо освободить славных живунов. А кроме того, военная наука, с которой я познакомился на море, говорит, что нельзя оставлять неприятеля в тылу, он может напасть на тебя сзади».
Главная трудность была в том, что Чарли не мог сражаться со всеми деревянными солдатами сразу, а мог расправиться с ними только поодиночке. Но как подстеречь их по одному, когда они ходили всегда целым взводом под командованием краснолицего капрала? После недолгих размышлений, посоветовавшись с живунами, моряк придумал хороший план. Он очень, кстати, вспомнил, что когда-то неплохо владел лассо, не хуже бывалого ковбоя. Под вечер, когда солнце склонилось к закату, в поместье Према Кокуса, где жил наместник Урфина Кабр Гвин, явился запыхавшийся живун и попросил свидания наедине.
«Достопочтенный господин наместник, — тихо заговорил живун, — никто не подслушает тайну, которую я намерен вам открыть».
«Говори».
«Мне удалось узнать, что у одного богатого купца скрыт в доме мешок золота».
Глаза Кабра Гвина загорелись жадным блеском. «Где живет этот купец?»
«Достопочтенный господин, доносчику полагается десятая часть».
«Ты ее получишь, — рявкнул Кабр Гвин. — Завтра отведешь нас в этот дом».
«Достопочтенный господин, сегодня ночью купец намерен зарыть сокровище в лесу, и тогда его никому не найти».
«Идем сейчас».
Шествие направилось в таком порядке. Впереди капрал вел проводника, крепко держа его за руку. Сзади шагал взвод, а позади всех шел наместник.
После получаса ходьбы свернулись с проезжей дороги на тропинку, где дуболомы могли идти только по одному. Тропинка привела к реке, через которую было перекинуто бревно. Капрал пропустил проводника вперед. За речкой тропинка сразу поворачивала вправо и круто спускалась на полянку, обрамленную деревьями. Бревно было скользкое. Краснолицый капрал осторожно переступал по нему деревянными ступнями, а живун перебежал быстро и ловко, выйдя на лужайку,
Капрал раскрыл рот, чтобы позвать исчезнувшего проводника, но в этот момент из кустов со свистом вылетело лассо, петля охватила шею капрала и потащила его вниз. Капрал, кувыркаясь, выпустил саблю, покатился под откос, и в тот же миг из-за деревьев выскочили несколько живунов и утащили его в лес. Чтобы звон бубенчиков не выдавал их присутствие, живуны сняли шляпы, отправляясь на опасное предприятие. Все было проделано так быстро и ловко, что капрал не успел даже открыть рот, а у моряка Чарли в руках уже другой аркан.
Зеленый дуболом появился на лужайке, новый взмах лассо и новый пленник у новой группы живунов.
В 10 минут все было кончено. Кабр Гвин лишился своих защитников. Когда он, еще ничего не подозревая, перебрался по бревну, к нему, прихрамывая, подошел моряк Чарли и с насмешливой улыбкой посмотрел на него с высоты своего роста.
«Ваша песенка спета, господин бывший наместник», — хладнокровно сказал Чарли. «Отдайте ваш кинжал, а то не ровен час порежетесь».
Кабр Гвин выкатил глаза, бешено заорал: «Дуболомы, на помощь!»
«Не зовите зря солдат, они в плену».
Убедившись, что сопротивление бесполезно, Кабр Гвин сдался. На следующее утро в поместье Према Кокуса, восстановленного в должности правителя, был суд над Кабром Гвином. На обширном дворе собрались сотни мужчин и женщин. Наиболее ожесточенные живуны предлагали казнить предателя. Другие стояли за вечное заточение. Третьи считали, что следует послать бывшего наместника в горы, в рудники, добывать железную руду.
Слово попросил моряк Чарли. «А я полагаю, — спокойно начал он, — что надо Кабра Гвина отпустить в изумрудный город к его повелителю, Урфину Джусу. Мы его отпустим без солдат, и пусть он один отправляется в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом».
Кабр Гвин понял, и его глаза побелели от страха. Он закричал безумным голосом: «Идти одному? Через тигровый лес? Нет, нет, нет! Лучше отправьте меня в рудники! Я буду стараться изо всех сил!» Развеселившиеся живуны кричали: «Ну, мы же тебя отпускаем! На съедение саблезубым тигром хочу в рудники!» Обезоруженных и связанных дуболомов сложили поленницей во дворе Према Кокуса до того времени, когда придумают, как их использовать. Элли и ее спутники двинулись в путь. Снова, как и год назад, башмачки Элли застучали по желтым кирпичам твердой дороги, но не волшебные серебряные башмачки, а обыкновенные, козловые, на прочных кожаных подошвах. И снова шел рядом с Элли огромный лев, и бежал веселый Татошка, но страшилу и железного дровосека заменяли одноногий моряк Чарли и сидевшая на его плече ворона Кагикар. И были с ними несколько сильных молодых живунов, которые несли провизию и мешки путников. Как были напуганы саблезубые тигры! Живуны
проводили Элли и ее спутников до границ своей страны, когда остались позади последние фермы и вдоль дороги потянулся угрюмый лес, живуны сложили поклажу на дорогу и низко склонились перед Элли. «Прощай, милостивая госпожа, фея убивающего домика. Не сердись за то, что мы не решаемся идти дальше, но там так жутко и пустынно, и одиноко». Живуны горько заплакали, поставили шляпы на дорогу, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать. «Прощайте, милые друзья», — ответила Элли, — «и перестаньте, пожалуйста, плакать. Ведь вы теперь свободны и, надеюсь, навсегда». «Правда, правда, а ведь мы забыли об этом». И живуны разразились дружным смехом. Эти простосердечные маленькие люди удивительно быстро переходили от одного настроения к другому. Когда фигурки живунов исчезли за поворотом дороги и смолк мелодичный звон их бубенчиков, путники пошли своей дорогой. В стороне от дороги на лесной просеке показалась небольшая хижина. Элли узнала ее. «Это хижина железного дровосека», — радостно закричала она. «Здесь мы ночевали со страшилой, а утром увидели самого дровосека. Бедняжка стоял под деревом, неподвижный, как статуя, и только мог стонать. Помнишь, Татошка?»
«Помню», — мрачно ответил песик. «Я тогда чуть не сломал зуб, когда укусил его за ногу. Признаюсь, это было моей ошибкой, потому что дровосек оказался славным человеком. Но ведь мой долг — защита Элли. Не знал же я, что дровосек сделан из железа».
Уже спускалась ночь, и путники решили переночевать в хижине дровосека, что избавило их от необходимости разбивать палатку. Правда, для моряка хижина оказалась короткой, и его ноги торчали из раскрытой двери. Под вечер следующего дня лев сказал: «Скоро мы дойдем до моего родного леса, где я впервые встретился с Элли. Там мы переночуем на чудесном мягком мху под чудными развесистыми деревьями у чудного глубокого пруда, где живут чудные лягушки, у которых самые громкие голоса в волшебной стране». «Удивляюсь», — насмешливо сказал Татошка, «как это ты решился покинуть такое чудное место и поселиться в чужом лесу?» «Ну, что поделаешь? Государственные обязанности», — вздохнул лев, потрогав лапой золотой ошейник. «В школе меня там выбрали царем». Через два дня дорога, вымощенная желтым кирпичом, уперлась в лес, где жили саблезубые тигры. Послышалось отдаленное низкое рычание, похожее на отзвуки дальнего грома, и у путников стало нехорошо на душе. «Чарли Блэк», — скомандовал остановку, — «нам надо готовиться к переходу через тигровый лес», — сказал он. «Что ты думаешь делать, дядя Чарли? У тебя есть какое-нибудь средство?» — с любопытством спросила Элли. «Разве ты опять забыла, что мы несем с собой всепревращательное полотнище?» — ответил моряк. «Не знаю, но как оно может нам помочь?»
«О, оно способно на всякие чудеса!» Моряк достал из рюкзака полотнище, слегка надул его, потом разослал по краю дороги, порылся в одном из бесчисленных клапанов рюкзака
извлек оттуда флакончик с краской, кисточку и принялся за дело. Он нарисовал на полотнище страшную звериную морду с огромной гривой, огромными глазами, огромной раздвинутой пастью, в которой торчали огромные острые зубы. Когда рисунок высох, Чарли перевернул полотнище и повторил изображение на другой стороне. Тут его фантазия разыгралась, и он добавил зверю огромные изогнутые рога. Затем Чарли срубил два тонких деревца, очистил от веток и привязал между ними полотнище так, что можно было нести его, держа за шесты. Нижние концы шестов моряк заострил. Когда он воткнул их в мягкую землю возле дороги с высоко поднятого полотнища, глянул чудовищный зверь. Полотнище было натянуто не очень туго, ветер шевелил его, и казалось, что чудище щурит глаза и скалит зубы. Спутники Чарли почувствовали себя не очень уютно. Даже смелому льву стало не по себе. Татошка с визгом полез под львиное брюхо. А Каки-Кар зажмурил глаза. «Подождите!» — ухмыльнулся моряк. «То ли еще будет, клянусь всеми колдунами и ведьмами!» Вечернело. Мрак быстро спускался на землю, и вдруг нарисованная морда начала светиться. И чем темнее становилось вокруг, тем ярче она светилась. Казалось, глаза зверя мечут искры, пасть извергает потоки пламени, по гриве и по рогам перебегает огонь. «Дядя Чарли, что это?» — в испуге спросила Элли, прячась за спину моряка. «Не бойся, Элли. Все очень просто. Краска содержит фосфор, и он светится в темноте». Элли успокоилась, но Лев и Татошка и Каги-Кар ничего не поняли, и голова зверя по-прежнему казалась им таинственной и страшной. «Я думаю, эти картинки защитят нас от саблезубых тигров», — сказал Чарли. «Однако пора и в путь». Моряк достал из рюкзака две трубы из гибкой коры и протянул одну из них Элли. «Когда войдем в тигровый лес, дуй, что есть силы!» Чарли Блэк шел впереди, Элли сзади. Они держали шесты правыми руками, и полотнище двигалось так, что одна звериная морда смотрела направо, другая налево. Трубы в левых руках Чарли и Элли пронзительно гудели. Рев их напоминал вой шакала и грохот гиены, и мычание буйвола, и голоса всяких иных лесных зверей. К этим устрашающим звукам лев присоединил свой могучий рык, а ворона пронзительно каркала, Татошка визжал. Маленькая компания производила такой дьявольский шум, и огромные звериные морды, словно испускающие искры, выглядели так зловеще, что саблезубые тигры, лежавшие в зарослях по краям дороги в ожидании добычи, задрожали от ужаса и, поджав хвосты, убрались подальше в лесную чащу. Ночной поход окончился благополучно, и утром все вышли на берег большой и быстрой реки, где когда-то застрял на шесте страшилы.
Здесь утомленные путники наскоро поели и даже, и не разбивая палатки, улеглись спать.
Новые тревоги. Компания спала очень долго и проснулась только после полудня. Надо было переплавляться. Так как лев весил намного больше, чем Чарли и Элли и Татошка вместе взятые, то моряк окружил надувной плот четырьмя толстыми сухими бревнами, и переправа закончилась благополучно. Пока Чарли Блэк разбирал плот и просушивал полотнище, девочка осматривалась по сторонам. Знакомые места. Внизу по берегу краснело коварное маковое поле, едва не усыпившее насмерть ее, льва и Татошку. Элли улыбнулась, когда вспомнила, как старались мыши, спасая льва, и дотронулась до свистка, висевшего у нее на груди. Интересно, сохранил ли свисток свою силу и вызовет ли снова королеву мышь, думала Элли. Переправа через реку совершилась после обеда, и путники долго совещались, стоит ли сразу идти вперед или остаться здесь до ночи. В конце концов решили дождаться вечера, потому что, хотя деревянные солдаты видят в темноте так же хорошо, как и при свете, все же благоразумнее пробираться по ночам и не по большой дороге, а стороной. Пока остальные отдыхали в густой роще на берегу реки, Кагикар отправилась на разведку. Она летала долго, вернулась усталая, но довольная. На 10 миль вперед ни на дороге, ни на фермах она не увидела ни одного деревянного солдата. Значит, эту ночь можно будет идти спокойно по дороге, вымощенной железным кирпичом. Моряк, знакомый с военными хитростями, полагал, что коварный Урфин Джус, оставив страну без надзора днем, может выслать дозоры как раз ночью. Поэтому, когда путники, собрав свои немногочисленные пожитки, тронулись в путь, Чарли отправил вперед льва. Ведь лев был ночным зверем и прекрасно видел в темноте. Лев бесшумно крался на своих бархатных лапах, втянув когти в подушечки, и зорко глядел вперед и по сторонам. За ним семенил Татошка, чутко принюхиваясь к ночным запахам. Кагикар сидела на плече у моряка, и скоро ее охватил неодолимый сон. Элли пришлось взять ворону на руки. Скоро и девочке захотелось спать, но она крепилась и шагала, держась за руку Чарли. Так прошли несколько миль, и вдруг лев остановился, а Татошка присел на задние лапы и повернул мордочку назад. «Я чую запах краски и дерева», — прошептал он. Сон у Элли мгновенно прошел, и она испуганно прижалась к дяде Чарли. Надо было выяснить, много ли деревянных солдат впереди. Если их не больше 2-3, можно драться, а если целый взвод, надо отступать. Татошка, прижимаясь к земле и почти сливаясь с ней своей черной шерсткой, пополз вперед. Он вернулся через несколько минут. «Там 2 солдат», — сказал он, — «и еще какой-то третий, и похожий и не похожий на них. Он тоже деревянный, только тоньше. Ноги у него длинные и кривые, а руки похожи на паучьи лапы». «Фу!» — с отвращением прошептала Элли. Татошка продолжал свой рассказ. Глаза у него зеленые, а уши громадный, с раструбами. Слышит, я думаю, лучше кошки.
на что я тихо двигался, и то он сразу насторожился. А потом он отвернулся, и я ползком-ползком назад. Кагикар сказала, что это мог быть только полицейский. Чарли задумался. «Плохо дело», — сказал он. «С дураками-солдатами ничего не стоит справиться, но полицейского нам не поймать. Он убежит, поднимет тревогу, и тогда нам не сдобровать». К счастью, поблизости были заросли высокого, но очень густого колючего кустарника. Изрядно поцарапавшись, оставив на колючках клочки одежды и шерсти, компания пробралась внутрь. Чарли пилкой срезал несколько кустиков, освободил место для палатки, и скоро моряк и Элли крепко спали под охраной льва и Татошки. Приключение в пещере. На следующее утро Кагикар полетела на разведку. Вернувшись в полдень, она сказала: «Ничего не получится. Полицейские стоят на всех дорогах». «Неужели все пропало?» — в испуге всплеснула руками Элли. «И мы не сможем помочь нашим друзьям?» Кагикар сказала: «Еще в детстве я слышала от дедушки, старого ворона, что в башню ведет подземный ход. Правда, дедушка говорил, что ход давным-давно заброшен, потому что в нем завелись чудовища». «Я боюсь только полицейских», — призналась Элли. «Уж если мы прогнали саблезубых тигров, то с подземными чудовищами как-нибудь справимся. Но как узнать, где начинается ход?» — спросил моряк. «Пусть Элли воспользуется волшебным свистком Рамины», — предложила ворона. «Мыши везде шныряют. Наверное, они знают и про подземелья». «А вдруг свисточек не действует?» — усомнилась Элли. «Попробовать можно», — сказал Татошка. Элли три раза дунула в серебряный свисток. В траве затопали крохотные лапки, и перед обрадованной Элли появилась Рамина с крохотной золотой короной на голове. Свисточек вновь получил свою силу в волшебной стране. И, как всегда, неугомонный Татошка с лаем кинулся на мышку, но Элли успела подхватить его на руки. Королева мышь сказала: «Здравствуйте, милая фея. Этот маленький черный зверек все так же не любит наше племя». «О, ваше величество!» — воскликнула Элли. «Простите меня, я потревожила вас. Ваше величество! Где-то в окрестностях есть вход в подземный коридор, ведущий в тюремную башню. Помогите нам найти его».
«Это легче сделать, чем вывести льва из макового поля», — ответила Рамина. Она хлопнула передними лапками, и к ней подбежало несколько фрейлин. «Соберите моих подданных, живущих в этой местности», — приказала королева. «Будет исполнено, ваше величество». Фрейлины исчезли, и вскоре возле королевы начали собираться маленькие мыши. Средние мыши, большие, старые мыши. Одну древнюю старушку мышь, три правнучки привезли на листе фикуса. Она лежала на спине и беспомощно болтала лапками в воздухе. Услышав приказ королевы, мыши разбежались во все стороны, только старушку попросили остаться на месте. «Вам, бабушка, нужен покой», — сказала ей королева. «Вы много поработали на своем веку».
«Да, я много и славно поработала», — прошамкала старушка беззубым ртом. «Сколько я изгрызла больших вкусных сыров, толстых жирных колбас, сколько кошек одурачила я за свою жизнь, сколько мышат вывела в уютной норке. Старая мышь закрыла глаза и погрузилась в блаженную дремоту. «Милая сестра», — сказала девочке королева мышей, — «вы правильно решили воспользоваться подземным ходом, но и там можете столкнуться с большой опасностью». «С чудовищами, которые там завелись?» — спросила Элли. «Насчет чудовищ не знаю, но в этих краях под землей лежит страна рудокопов». «Подземная страна рудокопов?» Глаза Элли стали круглыми от изумления. «Возможно ли это? В волшебной стране все возможно», — спокойно сказала Рамина. «Они злые?» — дрожащим голосом спросила девочка. «Как сказать? Подземные рудокопы никого не трогают, но они не терпят, чтобы кто-нибудь вмешивался в их дела. Даже с теми, кто пытается подсмотреть, как они живут, они обращаются очень сурово. И если вам придется повстречаться с подземными рудокопами, будьте осторожны и постарайтесь не разгневать их». «А почему их называют рудокопами?» «Видите ли, они там у себя добывают разные руды и выплавляют из них металлы. И не только металлами богата их страна. Там множество изумрудов». «У них тоже есть изумрудный город?» «Нет. Изумруды и металлы они отдают верхним жителям в обмен на зерно, фрукты, плоды и за другие съестные припасы. Это у них Гудвин приобрел изумруды. Они стоили ему недешево, но он не считался с расходами, когда строил великолепный город. Значит, рудокопы иногда выходят на поверхность». «Их глаза не выносят дневного света, и мена происходит ночной порой вблизи у входа в их страну». Элли хотела еще спросить у Рамины о жизни рудокопов, но в это время начали возвращаться посланные на разведку мыши. Они приходили сконфуженные, и когда собрались все, выяснилось, что ни одна из них не обнаружила никаких признаков подземного хода. «Мне стыдно за вас, мыши», — с негодованием сказала королева. «Неужели ваша повелительница сама должна идти на розыски?» «О, нет, нет!» — хором запищали мыши. «Мы снова пустимся в разведку, и тогда...»
«Подождите, детки!» — сказала старая мышь. «Когда я была молодая, я видела на востоке отсюда, в 15 тысячах шагов, в стене заросшего оврага какое-то отверстие. Не это ли вы ищете?»
«О, наверное, это самое!» — в восторге вскричала Элли. «Спасибо, бабушка!» Королеве мыши вернулось достоинство, и она сказала: «Идите в том направлении, милая сестра, но если это не тот ход, призовите меня, и я снова явлюсь перед вами». Все мыши мгновенно исчезли, к великому разочарованию Татошки, который мечтал, что ринется в эту огромную стаю и наделает в ней переполоху. Песик сбегал на разведку, убедился, что поблизости нет врагов, и компания двинулась на восток. Когда было пройдено по расчету 15 тысяч мышиных шагов,
показался овраг, и в нем путники нашли полуобвалившееся отверстие, из которого тянуло сыростью и гнилью. «Конечно, это то самое!» — закричала Элли. Татошка принюхался и сказал с тревогой: «Не нравятся мне запахи, которые идут оттуда». Лев принялся работать своими мощными лапами, расчищая проход. Тем временем одинокий моряк срубил смолистую сосенку и приготовил два десятка факелов. Путники осторожно вошли в подземную галерею. Первым шел лев. Ворона сидела у него на голове, за ним Элли с Татошкой на руках. Шествие замыкал моряк Чарли, держа над головой зажженный факел. В сыром и мрачном подземном ходе никто, по-видимому, не бывал уже десятки лет. Толстые крепи, поддерживавшие потолок и стену, позеленели от времени и поросли мхом. В углублениях земляного пола стояли лужи воды, в которых копошились отвратительные слизняки. Элли переезжала через лужи на спине льва. Воздух становился все тяжелее и удушливее. Ход спускался вниз. Потом он начал снижаться настолько круто, что в полу были вырублены ступеньки, и он превратился в лестницу. Вдруг перед путниками открылась огромная пещера с каменными стенами и потолком. Она была так велика, что дальний край ее терялся во мраке. Элли в испуге прижалась ко льву.
«Как тут пусто и страшно!» — прошептала она.
Ворона полетела вперед.
Чарли Блэк зажег второй факел и подал его Элли. Он прошел вперед и медленно продвигался, ощупывая почву дорожной палкой. Путники прошли около 1000 шагов, миновав входы и несколько боковых гротов, когда навстречу им метнулась Кагикар с воплем: «Здесь страшное чудовище!» При свете факелов было видно, что из темного отверстия в стене пещеры вылезает какой-то огромный неведомый зверь. У него было толстое, круглое туловище, покрытое густой белой шерстью, и 6 коротких толстых лап с длинными когтями. Голова чудища, круглая и толстая, сидела на короткой шее, и в широко раскрытой пасти виднелось множество коротких острых зубов.
«Ой, шестилапый!» — в страхе воскликнула Элли, отступая. Самым странным в наружности шестилапого были его огромные круглые белые глаза, в которых отражался багровый свет факелов. По-видимому, глаза эти, привычные к темноте, были ослеплены внезапным светом, и зверю приходилось надеяться только на чутье.
Он стоял на своих массивных лапах и принюхивался, расширяя большие круглые ноздри. Незнакомый запах живых существ раздражал его. Он испустил низкое хриплое рычание. На это рычание смелый лев ответил громовым ревом, эхо которого покатилось под сводами пещеры. «Пропустите меня!» — рявкнул лев. «Я ему поборву лишние лапы!» Он прыгнул вперед и со страшной силой ударил шестилапого грудью в бок.
Намерение льва было сбить противника с ног и перервать ему когтями горло. Но зверь на своих шести низких тонких лапах стоял непоколебимо, как скала. Лев покатился по земле, ударившись о чудовище, а шестилапый с неожиданным для его массивной туши проворством цапнул льва зубами за плечо. Лев понял, что имеет дело с очень опасным противником, и изменил свое положение. Он закружился вокруг шестилапого, стараясь зайти сзади, но тот, руководимый не то чутьем, не то острым слухом, все время держался головой к врагу. Чарли мучительно соображал, чем можно помочь льву.